Сегодня мы будем читать текст Писания из второго послания Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 по 8, даже, можно сказать, мы один стих прочитаем, но будем на другие стихи тоже обращать внимание. Итак, второе послание Коринфянам, 9 глава, такое слово читаем. «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Аминь. И мы сегодня поговорим о том состоянии вот такого доброхотно дающего человека, человека, который не думает только о себе, о своем благе, о своем каком-то комфорте, удобстве, но имеет такую способность делиться тем, что Бог ему дал, тем, кто вокруг него, тем, кто находится в худшем положении. Итак, это послание апостола Павла, второе уже, по крайней мере, второе из того, что к нам дошло, христианам в городе Коринфе. Наверное, вы, может быть, читали или слышали, я просто хочу напомнить, что в то время этот город, находящийся в Греции, был достаточно большим, многолюдным городом, портовым городом, богатым городом. В этом городе процветал различный бизнес. Ремесла были, да, шла торговля, поскольку это был город портовый, там постоянно какие-то грузы привозили, увозили их, транспортировали. Причем город Коринф стоял в таком очень удобном месте, где был перешеек между таким полуостровом большим, и вот в город Коринф привозили грузы, потом по этому перешейку их перевозили или перетаскивали на другую сторону континента, так сказать, того, да, Греции, и в другое море, и вот там постоянно шло вот это движение, и, соответственно, шли деньги, шли всевозможные налоги, прибыль и так далее, и так далее. Этот город был известен тем, что там было довольно много языческих храмов, поклонялись различным богам и идолам, и это был тоже очень такой, знаете, религиозный центр того времени. В Коринфе проводили даже, знаете, такие спортивные соревнования, причем регулярные, многолюдные, и это были спортивные соревнования вторые по значению после олимпийских. Олимпийские были в Греции, да, а это вот в Коринфе были что-то подобное, может быть, чуть меньшего масштаба. И это тоже показывает размах этого города. Там было много богатых людей, много прекрасных ораторов, философов. Улицы были заполнены моряками, торговцами, было всевозможные развлечения. И как бы центром, что ли, вот, жизни людей этого города, можно сказать, был такой материализм. Была сфокусированность на деньгах, на каких-то материальных ценностях, на развлечениях, на каких-то всевозможных пороках человеческих, связанных там с деньгами и так далее. И в то время в Греции даже был такой термин «коринфствовать», то есть жить так, как жители Коринфа. Так же распутно, так же весело, так же проматывая свои деньги. И вот в этот город пришла благая весть Евангелия. Пришел апостол Павел, об этом мы читаем в Деяниях апостолов в 18 главе, как он, обходя Грецию, с севера на юг, был в Афинах, потом пришел в Коринф, и там он нашел благочестивую семью, Акилу и Прескилу, остановился у них, стал вместе с ними заниматься таким небольшим бизнесом, они делали палатки, и все свое свободное время он начал проповедовать Евангелие. Встречался с разными людьми, и с торговцами, и с иудеями, и с язычниками, и проповедовал Евангелие, и по милости Божией вот в этом городе образовалась христианская община. И община непростая, друзья. Непростая, потому что, как правило, в церковь люди приходят с тем багажом своей прошлой жизни. Понимаете, да? С теми проблемами, пороками, в которых они жили, с той системой ценностей, в которой они находились. И вот эти люди услышали об Иисусе, поверили в Иисуса, покаялись в своих грехах, но им предстояло научиться теперь жить по-новому. Понимаете, да? Переосмыслить свою жизнь, сделать переоценку многим вещам. И Если мы внимательно перечитаем первое послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, то мы увидим, как апостол Павел одну за другой библейские истины доносит до жителей Коринфа. Как он их наставляет с любовью, с терпением, иногда строго, иногда как-то очень нежно, и пытается, старается поменять их мировоззрение, поменять их систему ценностей, чтобы вместо вот этой мирской, земной, материалистической, они стали людьми Божьими, с Божьей системой оценок, с Божьим мировоззрением. Да? И вот один из моментов, на которых обращает внимание апостол Павел, верующих в Коринфе, это их отношение к материальным ценностям, что у них есть. Как их воспринимать, как им, к ним относиться, и самое главное, как ими распоряжаться. И вот об этом мы сегодня немножко с вами поговорим. Потому что это проблема не только христиан в городе Коринфа, но это вопрос, который волнует нас всех, это наша повседневная жизнь. И мы, люди, живущие в 21 веке в Москве, точно так же нуждаемся в правильном понимании этих вопросов. Первое, на что мне хотелось обратить внимание сегодня, это напомнить, что господином или хозяином всей вселенной является Господь Бог. К сожалению, нередко люди, даже в церкви, уверовавшие в Господа Иисуса Христа, думают, что то, что они имеют, это их частная собственность. Ну почему они так думают? Потому что так все люди живут. Потому что это господствующее понимание в этом мире. Да? Это я сам заработал. Это я достиг. Я вот этими руками все заработал, люди говорят, да? Это у меня такие мозги, такие способности. Я так сумел организовать свою жизнь, свое дело или в какой-то профессии достичь чего-то особенного, да? Достичь высот своим трудолюбием, потом, кровью и так далее, и так далее. Как говорит герой одного фильма, все это нажито моим непосильным трудом. Да? Это все мое. Причем интересно, что даже если что-то досталось нам по наследству, или же ну, каким-то еще образом кто-то нам подарил, или даже, ну не знаю, мы выиграли, или еще каким-то образом наше, так сказать, имение умножилось каким-то образом, все равно мы очень быстро это дело, так сказать, прихватизируем и говорим, это мое. Ну это же мне досталось. Это же мне там, да, написали там, завещание, там, да? Или же мне родители это дали, там, или родственник. Это же мой был там троюродный дядя двоюродной сестры, да? Это же он мне написал, значит, это все теперь мое. И тут даже, друзья мои, не так важно, как много мы имеем. Много там, да, миллионы, или это может быть совсем немного, но главное, что это мое. И здесь уместно вспомнить одну историю, которую рассказал Иисус, притчу о таком богатом фермере, который однажды на своем поле получил огромный урожай. Больше, чем обычно он получал. И вот, видя все эти плоды земли, он подумал, что мне теперь делать, и решает сломать свои старые какие-то сыроюшки, построить хорошие новые амбары. И он говорит: «Сложу туда все свое добро и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». И если быть честным, друзья, то время от времени нас посещают такие мысли, особенно когда мы чего-то достигаем в этой жизни, когда как-то, знаете, как-то стабилизируется наша жизнь, когда у нас есть определенные накопления, или, как я уже сказал, хорошая работа, или, может быть, как-то пенсия, или что-то еще, свое жилье, может быть, еще что-то, или дети о нас заботятся, или еще каким-то образом, то наступает иногда вот такая стабильность, такая надежность, уверенность, о которой другие только мечтают. И мы думаем, да, вот это все мое, и я теперь обеспечен, может быть, на добрую старость или еще на что-то. Но интересно, Бог сказал этому человеку. Он сказал так, что, ну да, сегодня это еще вроде бы твое, но завтра оно твоим не будет. Уже завтра. Почему? Не потому, что там придут разбойники, или воры, или инфляция, или там война. Разные могут быть причины, но там была банальная причина. Потому что ты завтра просто умрешь. Вот так Господь определил для этого богатого человека. Ты сегодня радуешься, что это все твое, и говоришь, да это на многие годы мне хватит, еще, может быть, внукам оставлю. Оставишь кому-то, но это уже не будет твое, сказал Господь. Друзья мои, я думаю, что нам важно напоминать самим себе и друг другу время от времени, что на самом-то деле у нас нет ничего своего, друзья мои. У нас с вами нет ничего своего. Библия напоминает нам важную истину, что мы голенькими рождаемся и в определенном смысле голенькими уходим с этой земли. Мы ничего сюда не приносим, когда входим в этот мир, да, и ничего не можем вынести. И даже если, как там богатые люди оставляют завещание, меня вот так похороните в таком, там, не знаю, гробу, месте, в таком платье, в таком костюме, там, я как-то был на одном семинаре, и там показывали такая картинка, значит, на ней нарисована такая комната, наполнена разными сокровищами, там, золотом, так далее, так далее. И брат, который проводил семинар, говорит, как вы думаете, что это такое? Ну, мы никто не догадались. Он говорит, это фотография сокровища одного из египетских фараонов. Вот когда хоронили фараонов, то считали, что в загробный мир нужно человека всем снабдить необходимым, поскольку это фараон, снабжали его обильно, и вот там вот в этой комнате накладывали там в общем, всевозможные драгоценности, камни там, золото и так далее, и так далее. Думали, там ему это все пригодится. Но потом проходили несколько тысяч лет, или какие-то варвары, или бандиты, искатели сокровищ, или в лучшем случае ученые, находили, открывали, и все, как сложили там 2-3 тысячи лет назад, в эту комнату замуровали, заклеили, так там все и лежит. Ничего с собой человек не взял. И, друзья мои, нам важно понимать, что все, что мы имеем, дано нам временно на поддержание небесным Господином. Что есть только один хозяин, один владыка, которому реально все принадлежит. И вся вселенная, и даже то, что у нас с вами есть, у меня и у тебя, и даже мы сами, и даже наши дети, и даже наши семьи, это все его личная собственность. Один из текстов, таких очень сильных, напоминающих нам об этом, текст Священного Писания, это 23-й Псалом, 1 стих. 23-й Псалом, 1 стих. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Вся земля – это Божия. Иногда люди думают, что там вот там, какие-то, может быть, есть богатые люди, там их несколько человек всего, они всем обладают, какие-то магнаты, какие-то тайные силы такие, да, там, которые вообще всем миром руководят, всеми сокровищами, хотят там, поднимают цену доллара или нефти, опускают, вот они какие-то такие вот некие заговорщики или масон, или еще кто-то, вот все, вся власть в их руках, они вот такие, так сказать, рассекие. Нет, друзья мои, абсолютно нет. Есть Бог. Вот Он тот единственный, который всем обладает и который управляет всем этим миром. А вот для народа израильского, который которому было заповедано приносить определенные жертвы Богу, и материальные жертвы, там, и деньги на храм, там, и так далее, животных в жертву, и часть своего урожая на поле, и так далее. И, соответственно, кто-то приносил больше, кто-то меньше, и так далее. Иногда евреям начинало казаться, что как бы Бог в них нуждается, в их жертвах, в их, так сказать, дарах, в их служении, да, что, Господи, мы же Тебе служим, это не так просто, да, вот смотри, мы Тебе сколько животных там жертвуем, а сколько вот мы Тебе там сокровищ своих денег там пожертвовали, ты смотри, там не забудь, Господь, это же мы для Тебя, так сказать, все это, мы же отдали для Тебя, ты помни об этом. Господь нередко говорит, вы неправильно понимаете, я-то ни в чем не нуждаюсь. Это и так все мое. Да? И вы не думаете, что вы мне какое-то благодеяние оказали тем, что что-то там пожертвовали, да? По большому счету, это вам больше нужно, чтобы проявить вашу веру, ваше послушание, вашу какую-то благодарность в ответ на то, что я вам даю от своих сокровищ. И вот в 49-м псалме есть такие тоже интересные слова, 49-й псалом, с 10 стиха. «Мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, захотел бы кушать, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Слово Божие многократно повторяет такую вот мысль в Ветхом Завете, в Новом Завете, что мы не только ничем собственным не обладаем, собственностью, да, но даже сама наша жизнь – это временное пребывание. И на этой земле мы просто странники и пришельцы, мы гости здесь. Даже если у нас, как я иногда говорю, есть российское гражданство, московская прописка, есть там жилье свое и так далее, все равно мы гости. Мы временные жители на этой земле. И есть начальник жизни. Мне очень нравится, это одно из имен Иисуса в Деяниях апостолов, да, когда Петр говорит начальникам иудейским, вы, говорит, убили начальника жизни. Вот есть этот начальник жизни, который все решает, который всем обладает, и он решает. И мы сами по себе, мы себе не можем ни роста прибавить. Помните, как Иисус говорит, да? Мы не можем изменить цвет глаз. Чернокожие люди не могут стать бледнолицами. Кто-то рождается слепым, и какие ни делай операции, никакие имплантанты ничего не поможет. В нашей церкви есть группа глухих, которые рады, может быть, были бы быть слышащими, да? Но нет. Кто-то рождается без рук и без ног, и даже если ему какие-то делают подобия, протезов, что-то еще, это всего лишь что-то такое искусственное. Кто-то решает, некто. Некто решает, что один ребенок рождается в семье нефтяного магната, а другой рождается в жалкой лачуге африканского нищего. У кого-то папа президент могущественного государства, а у другого папа работает мусорщиком в бедной стране. И есть некто, Господь, который это решает и это определяет, и делает это, как Ему угодно. Он дает нам здоровье и силы. Друзья, Он дает нам возможность развивать бизнес, постигать науки, приобретать ту или иную профессию. Я не знаю, задумывались вы или нет, но я помню, еще мама моя говорила, вот как, говорит, Бог чудно делает. Кто-то не может жить без моря, а другой лужи боится, да? Кто-то не может жить без неба. У нас есть церковь, да, брат-летчик, есть кто-то стюардесса, есть там авиадиспетчеры, а кто-то боится там на машине ехать даже там, да, или где-то на троллейбусе, какое там небо, еще там свалюсь или еще что-то. Кто-то обожает медицину, а кто-то увидит кровь, его самого можно откачивать, да. Кто-то там готов с утра до вечера цифрами заниматься, там бухгалтерией, статистикой, какими-то подсчетами. Кто-то засыпает сразу, как только увидит три цифры, да. Вот так Вот есть некто, который это все определяет. И насколько безумны мы бываем люди, когда вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, когда говорим, что я сам это заработал, это я в этой профессии этого достиг, это я такой умный, что я так в компьютерах соображаю, это я так могу все организовать, вот вы не можете, а я могу быть таким вот, знаете, предпринимателем или еще кем-то. Особенно, когда болеешь, я вот так вот думаю, Господи, на 1-2 градуса температура тела повышается, и нас, простите, вырубает человека. Чуть-чуть поднимается артериальное давление, и все, мы уже ничего не можем делать. Немножко сахар повышается в крови, человек просто выбивает его из колеи, он все уже не способен, оказывается. Малейшие колебания в человеческом организме, малейшие. И сильных, могучих, вот этих, вот, знаете, хозяев своей судьбы и так далее, мы становимся жалкими, ничтожными, беззащитными. Интересно, есть слово, 1 книга Царств, 2 глава, 6 стиха. Это песня одной благочестивой женщины. Это мама пророка Самуила. И вот там такие слова в ее песне. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». И вот следующая фраза мне очень нравится. «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». Друзья мои, если мы что-то имеем, какое-то материальное благо, если у нас, может быть, есть какие-то накопления, что-то еще, хорошая пенсия, работа, если мы умеем действительно в своей профессии достигли определенных высот, может быть, мы уважаемы, может быть, у нас есть хороший карьерный рост и достаток, друзья мои, день и ночь благодарите за это Господа. Благодарите за это Господа и помните, что к тебе это просто Божья милость. Это просто Божья милость, Божье благословение. Он дал тебе мозги, Он дал тебе руки, Он дал тебе это трудолюбие, в конце концов. Он дал тебе родителей, которые научили тебя не лениться. Он создал такие условия, где твои таланты могли развиться. Он дал тебе возможность закончить, может быть, высшее учебное заведение. Или самоучкой научиться чему-то великому. Даже тот пример, который Юрий Васильевич рассказывал про этого будущего светила, физика, да. Это нужно иметь такой ум, да, вот способность вот к этому творчеству. Казалось бы, ну как можно померить здание, да, ну не линейкой, ничем не померишь. Да какой тут 33 способа, как его померить? Да вообще-то там детский сад. Сейчас я вам за 5 секунд это сделаю. Да? Это Бог дает такую способность. Поэтому, друзья мои, все, что мы имеем, нам нужно понимать, что это Божий дар. Он как хозяин, как господин, как власть имеющий. И господин щедрый, добрый дал тебе столько, а мне столько. И мы не имеем права завидовать. Мы не должны сравнивать себя друг с другом. Мы не должны задавать Богу вопрос, а почему-то ему так, а мне так. Друзья мои, мы не всегда задумываемся о том, что материальное средство, особенно богатство, это тоже определенное бремя, которое далеко не каждый может понести. Есть много примеров в жизни, в литературе, везде, когда люди страшно богатые, но страшно несчастные, скупые, как тот Плюшкин в повести Гоголя «Мертвые души». Да, страшно богатый человек, живет как бомж. И даже вот этот герой Чичиков приезжает к нему в дом, и он думает, разваленная усадьба, да, все разрушено, все валится, какие-то полуголодные, полураздетые люди ходят нищие. И сам хозяин такой же точно бомжеватый. и при этом миллионер, но живет в таком жалком состоянии. Хотите ли вы такого богатства? Хотите ли вы так жить, как Плюшкин или еще кто-то? Каждому Господь дает по силам, в премудрости своей. И нам только кажется, что окажись я на месте Ивана Ивановича или Марии Сергеевны, вот мне бы, так сказать, его квартиру, или мне бы его зарплату, мне бы вот такие возможности, как у него или у нее, вот тогда бы я был бы счастлив. Друзья, это обман, это миф, это миф. Потому что, окажись ты на его месте, еще неизвестно, что было бы с тобою. Сумел бы ты этим распорядиться, сумел бы ты, стал бы ты счастлив от того, чтобы вдруг твои доходы, твои возможности подскочили в несколько раз. Это огромный вопрос. Есть одно необычное утверждение Господа нашего Иисуса Христа, которое записано в Евангелии от Луки, 12 глава, 15 стих. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Смотрите, берегитесь любостяжания, то есть любви вот собирает копида, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Друзья, вот если эту фразу где-то на билборде, где-то повесить в городе, просто вот вырвать ее, да, и повесить из контекста, жизнь человека не зависит от изобилия его имения, где-то вот там, не знаю, на Ленинградском шоссе. Я больше чем уверен, что 99% водителей будут ехать, читать эту фразу и говорить, ну и глупые же люди ее написали. Да вообще чушь какая-то, ну как это жизнь человека не зависит от изобилия его имения? Да не может быть, зависит на 100%. Чем изобильнее имение, чем больше у тебя денег, чем больше у тебя сокровищ, тем ты более счастлив, у тебя больше перспективы, больше возможностей и так далее, так далее, так далее. Ну надо же, кто-то такую глупость сказал, а? Так жили современники апостола Павла в Коринфе, в Греции, в Фессалониках. Друзья мои, так точно живут наши современники в Питере, Казани, Владивостоке, Москве. И вот эта вот истина о счастье и нестяжании, истина о том, что не в деньгах счастье, не в их количестве, да, не вот в этих материальных способностях, а счастье в Боге, счастье в Иисусе, счастье в зависимости от Него, счастье в доверии к Нему, счастье в послушании Ему, счастье в служении Ему, счастье в Нем самом. Друзья мои, это то, это та истина, которая должна стать центром моей и твоей жизни. Это то, что главное хотел донести апостол Павел до коринфских верующих. Как бы хотел поменять их фокус вот с того обычного для них, мирского, обыденного, этого коринфствования к другой модели, к Божьей модели. Господи, Ты мое сокровище. Тебя люблю всем сердцем, всею душою. Царствие Твоего ищу прежде всего, потому что Ты все во всем. И благодарю Тебя, и принимаю с радостью все, что Ты мне дал, много то или мало, и благодарю Тебя за это. И второй очень важный момент, друзья мои. Что вот эти вещи, о которых мы говорим, это не просто, знаете, та или иная позиция, та или иная какая-то точка зрения, философия, да, что-то такое. Это не просто какая-то теория, это практика. Потому что от ответа на эти вопросы, кому принадлежу я, кто в доме хозяин, кто господин всего, от этого зависит каждый день, каждый час, каждый миг моей и твоей земной жизни, брат и сестра. От этого зависит, как мы расходуем свое время, свою силу, свои таланты и каждый рубль в нашем кошельке. Говорят, что Билли Грэм как-то сказал, дайте мне на 5 минут выписку из банковского счета любого человека, и я скажу, где сердце этого человека. То есть вот от нашего понимания, кто господин и кому принадлежит все мое, зависит моя христианская практическая жизнь, и в том числе мои траты. Помните, Иисус говорил, да, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если Бог господин всего, то тогда я уже не собственник. Я всего лишь распорядитель. Я слуга, я распорядитель, я менеджер. И я не могу тратить все мое, как я считаю нужным, как мне хочется, как мне удобно, как мне выгодно. Но я должен согласовывать со своим хозяином свои траты, свое время, свои силы, свои таланты, все, как я провожу свою земную жизнь. Если он мне это дал, тогда он вправе ожидать, что я буду это делать так, как он хочет. Как он мне поручил это дело делать. И в том числе, как тратить свои материальные вещи. И вот здесь апостол Павел пишет Коринфянам и нам с вами. Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Великий христианский реформатор Мартин Лютер говорил, люди проходят 3 стадии обращения и возрождения – в голове, в сердце и в кошельке. К сожалению, не в одно и то же время. Знаете, очень много христиан, у которых, как бы, знаете, теоретическое их понимание, оно одно, а практическая жизнь другая. Они вроде бы обратились к Богу, они вроде бы уверовали в Иисуса, они вроде бы приняли Его своим Спасителем, чтобы оказаться на небе, в Царстве Небесном и так далее, и ждут Его пришествия. Но в их практической жизни, даже в их семье, на работе, в том, как они живут, планируют свое время, на что тратят свои силы, на что тратят свои деньги – порой незаметно, что они действительно возродились, что они Божии, что они новые, что они новые творения во Христе Иисусе, что у них новые ценности, они по-другому свое время проводят, они по-другому распределяют те материальные блага, что у них есть. Друзья мои, нам важно сегодня напомнить себе, утвердить для себя, что мое имущество, все мое, оно по большому счету не моя частная собственность. И это не просто мое личное дело, но это его собственность, и это его дело. И я в этом участвую, в этом великом, 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 великом деле Божьем. Знаете, есть такой, ну, можно сказать, двоякий подход к церкви. С одной стороны, некоторые люди считают, что церковь – это, знаете, некое подобие такого клуба хороших людей, где мы собираемся, проводим качественное время, там есть друзья, там есть досуг, там есть забота друг о друге, и есть определенные клубные взносы. Да? И я эти клубные взносы плачу, но при этом я рассчитываю, что ко мне это вернется. Каким образом? Обо мне будут заботиться, как-то меня там будут обслуживать в этом клубе, да, мне там будут помогать, о моих детях присмотрят в воскресной школе, станут подростками, их возьмут в молодежную группу и так далее. Вот такой клубный подход, что я заплатил, и теперь вправе ожидать, что все будет удовлетворять меня. Но есть другая, правильная модель церкви, где церковь – это то, где мы все вместе служим Господу и все вместе служим людям, которые вокруг церкви. Вот такой подход, что церковь – это ее цель – послужить кому-то, что-то отдать, кому-то помочь, кого-то поддержать, отдать то, что он мне дал, из этого часть дать другим. что-то оставить себе на жизнь и что-то отдать другим. Слава Богу, что наша церковь, Благовесть, имеет определенные программы, определенные видения, чтобы выходить за стены церкви, чтобы служить и детям-инвалидам, чтобы делать евангелизацию. Есть группа сестер, которые помогают бомжам. Есть, слава Богу, что есть, по крайней мере, две семьи, которые мы регулярно поддерживаем. Вот сегодня, кстати, будет миссионерская молитва и сбор в кувшинчик для двух семей, которые мы поддерживаем. Одну в Сибири, миссионера Дмитрия Манникова, другую семью мы сейчас поддерживаем в Луганской области. Регулярно, на регулярной основе. Слава Богу, что время от времени мы делаем какие-то пожертвования даже на то же служение в Луганской области. Те братья, которые ездят, вот и сестры ездили с кукольным театром, вы знаете, они приезжают оттуда какими-то другими. Они видят людей, таких же, как мы, братьев и сестер по вере, которые живут в разы хуже нас. Порой действительно сводят концы с концами, но при этом не перестают благовествовать, не перестают делиться своей верой, думают о развитии Царствия Божия, стараются помочь тем, кто еще хуже них живет, кто вообще на грани, так сказать, жизни и смерти. И это очень сильно, ну, как-то просвещает и мозги, и сердце, когда мы видим нужду других. Друзья мои, в следующем году будет большой такой праздник, будет 500 лет христианской реформации. 500 лет с того момента, когда Господь через бывшего католического священника Мартина Лютера вот стал возрождать церковь христианскую, обращать ее к Евангелию, к Слову, к вере. И это действительно большой христианский праздник. И одним из достояний реформации было то, что церковные требы перестали совершаться за деньги. Это одно из величайших достояний христианской реформации, что служение в церкви перестало совершаться за деньги. Хочешь венчание, пожалуйста, цена вот такая. Если нужно покрестить ребеночка, пожалуйста, цена вот такая. Если нужно кого-то проводить в последний путь, да, конечно, мы проводим. Цена вот такая. За вас нужно помолиться, посетить дома, потому что вы болеете, конечно, придем. Цена вот такая. И так за все. И в некоторых храмах есть прескурант, который висит явно или где-то находится у староста церковного, где четко расписано, сколько что стоит, какая молитовка, за что и как. И это до сих пор происходит рядом с нами. На соседних улицах, в нашей стране, в других странах. И вот это было одно из достижений реформации, когда люди сказали, да нельзя же так, нельзя Богу служить и народу Божьему вот так вот просто за деньги, отрабатывая деньги, да. С другой стороны, слава Богу, что в нашей стране нет такого церковного налога. В Европе, в некоторых странах до сих пор есть так называемый церковный налог, когда с твоей зарплаты, если ты член церкви определенный, да, автоматически вычитают, кроме подоходного налога, еще церковный налог. И вот это на государственном уровне аккумулируется, и потом из этого фонда оплачиваются священники, им зарплата, оплачиваются там реставрации храмов, какие-то другие религиозные служения и так далее. Слава Богу, что этого нету в нашем братстве. И в истории баптистов, евангельских христиан-баптистов такого не было, чтобы эта вот служба, служение проводилось за деньги. Но с другой стороны, друзья мои, есть другая крайность. Когда мы как бы теряем вообще понимание, что в конце концов мы живем в материальном мире. И здесь за все отвечает серебро. Хочешь ты этого или нету. И для нормального развития жизни любой поместной общины нужны деньги, они нужны, как, это не какая-то постыдная тема, это не какая-то, знаете, там, выбивание там денег из людей, чего-то еще, это просто реальность, чтобы здание было, чтобы служители трудились, чтобы наши детки были в воскресной школе, да, молодежь была в группе, куда-то в лагерь могли поехать, могли подремонтировать церковную машину, могли что-то купить, приобрести для развития служения. Друзья мои, это реальность. И слава Богу, друзья мои, что прошли те времена, когда, особенно вот после перестройки, после такие вот были очень трудные экономические времена, когда часть церквей выживала благодаря пожертвованиям из-за бугра. Было такое время? Или гуманитарная помощь приходила, или одежда, или продукты питания, или какие-то материальные помощи приходила, которая помогала просто выжить. Оплатить здание, оплатить свет, сделать ремонт, поменять окошки, что-то еще сделать, поддержать служителя, там, поехать на благовестие, денег нет, ага, там кто-то прислал, помог. Слава Богу, что сегодня мы живем в такое время, когда наша, по крайней мере, церковь, мы живем полностью на самообеспечении, ни государство нас не поддерживает, ни какие-то спонсоры зарубежные, да? Если иногда нам друзья что-то там дадут, там, не знаю, там, помогли купить автобус, ну, слава Богу, это случилось там раз в несколько лет. Слава Богу и за это. Мы не отказываемся, но мы не зависим вот так напрямую, друзья, слава Богу. Это мы, это вы, мы как община содержим это здание, нашу церковь и так далее. Друзья мои, но это нужно делать и не забывать об этом. Не пренебрегать этим. У нас всегда есть тенденция вот сползти к тому, что ну, у меня так много нужд. Мне так что-то надо купить, мне что-то надо обновить. Мне нужно подлечить там зубы, что-то еще. И мы нередко начинаем ужимать, мы начинаем как-то удавливать свою, может быть, десятину, что-то еще. И это неправильно, друзья мои. Вы знаете, что у нас в церкви есть церковный бюджет. И впервые за несколько лет мы вот к концу года подходим, ну вот, очень скудно. И почему-то так получилось, что даже обычно летом, когда период отпусков, как-то люди, может быть, меньше бывает людей в церкви, но у нас летом были пожертвования больше, чем сейчас вот осенью, в сентябре, в октябре, ноябре, я не знаю почему. Не знаю, что случилось, слава Богу, нет войны, эпидемии, нет очередного какой-то там инфляции такой резкой, еще чего-то. Друзья мои, что-то неправильно происходит. Чего-то мы не совсем правильно делаем. Прежде всего, мы, как члены церкви, как, знаете, как семья, ну, кто семейный фонд наполняет? Члены семьи, да? Если родители работают, то родители. Начинают работать дети, если они живут в семье, они как-то восполняют вместе с родителями семейный фонд, да, семейный бюджет, и потом мудро все тратят. Кто-то, интересно, подсчитал, что в Библии содержат 40 стихов о крещении, 275 стихов о молитве, 350 стихов о вере, 650 о любви и 2350 о распоряжении финансами и материальными ценностями. Знаете, мы иногда думаем, что я такой духовный, я духовно служу. Я в молитвенном, я там служу, я в группе, и, может быть, прославление в домашней группе, в милосердии. Слава Богу, друзья мои, это духовное служение, да, я в проповеди, я в молитве, но это материальное, это что-то такое. Друзья, если мы Божьи дети, если мы рождены от Духа Святого, то все духовное, все наше служение духовное. Если мы с любовью доброхотно жертвуем свои финансы, это духовное служение. Это богоугодное служение. Это то, что мы должны делать с любовью и делать от сердца. Вы знаете, есть очень сильный текст в Ветхом Завете. Я просто напомню его, не буду подробно останавливаться, но очень серьезные слова. Я так вот иногда читаю их и думаю, Господи, помилуй. Книга пророка Малахия, 3 глава, с 8 стиха. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, говорит Господь. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» Конечно, это очень строгие слова, и по всей вероятности в то время в Израиле была такая какая-то очень тяжелая ситуация. И я не говорю, что сейчас такая в нашей церкви, но слава Богу. Но тем не менее Господь говорит, что такая ситуация может быть. И сохрани нас, Господь, оказаться в подобном положении пред Господом. И последнее, о чем я хотел сказать, друзья. Вот если мы понимаем и верим, что все, что мы имеем, это Божие, если мы понимаем и верим, что мы лишь управители этого, да, то нам нужно понимать и о том, что однажды придет Господь и спросит у нас отчет за всю нашу жизнь. Вот, конечно, это великая милость, что мы с вами не окажемся на том суде, где будут все люди, не познавшие Господа Иисуса Христа. И Библия говорит, что верующий в Иисуса Христа – он не судится, да, но перешел от смерти в жизнь. Это величайшее достояние церкви, это милость Божия, это благодать Божия, что Господь нас избавил от этого вечного осуждения, что озеро огненное нам уже не грозит, потому что Иисус занял наше место, потому что Он взял наш грех. Это величайшая милость Божия. Но, с другой стороны, Библия говорит, что всем нам должно явиться на судилище Христово. Нам уже, детям Божьим, членам церкви, ученикам, ученицам Иисуса, где будет оценена наша жизнь, где будет награда каждому из нас. Иногда нам кажется или хотелось бы, чтобы, знаете, Царство Небесное было как такой коммунистический рай, где все будут одинаково, в одинаковых одеждах, с одинаковыми крылышками, с одинаковыми венцами. Все будет абсолютно одинаково, потому что Господь нас всех простил, потому что мы все в Иисусе Христе одинаковы, нет ни мужского пола, ни женского, ни язычника, ни иудея. И вот мы все такие, как клоны такие будем, знаете, одинаковые все. Но Господь говорит, нет, нет, Царство Небесное, мы не будем все такие уж очень одинаковые. Потому что есть те, кто здесь на земле жертвовал, душу свою полагал за Евангелие, может быть, жизнь свою положил в страданиях, в тюрьмах, в мучениях за Христа, в верности своей являл славу Божию, переносил болезни, переносил трудности, служил Господу, жертвовал и временем, и силу, ездил в различные поездки, и в Луганск, и в миссионерские другие поездки, изучал Писание, свидетельствовал, делился своей верой, звал людей в церковь. Но есть и те, которые просто от воскресения до воскресения, или от Пасхи до Пасхи, или от Рождества до Рождества. Друзья мои, дай Господь, чтобы мы служили Ему с радостью, чтобы мы служили Ему с благодарностью, чтобы мы благодарили Бога за все, что мы имеем, понимая, что это Его дар, Его милость, Его благословение для меня и тебя. Чтобы мы понимали, что если Он щедрый Бог, если Он благой Бог, Он столько дает мне, то и я призван учиться этой щедрости, этому доверию Ему, этой щедрости, этому раздаванию. Да? И будем помнить, что мы, как члены церкви, да, как братья и сестры, мы призваны сделать так, чтобы в доме Господнем всегда была пища, чтобы все было необходимое, чтобы не было ни в чем скудости, ни в каком служении, ни в каком деле Божьем. Да? Но написано, доброхотно дающего любит Бог. Будем такими щедрыми, да? Доброхотно дающими. И мы увидим Божью милость, увидим Божью благодать, увидим Божье содействие в нашей повседневной жизни. Аминь.